Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Мы ее ведущие. Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Сегодня мы из московской студии ведем нашу программу и представим нашего гостя. Григорий Амануэль, режиссер, политик, общественный деятель, ну и специалист по той теме, которую мы сегодня будем обсуждать. Обсуждаем мы сегодня раздел Польши. Раздел Польши 1939 года, разделов Польши было много.
Много, да.
Вот, но сегодня именно тот, который непосредственно связан с войной, с началом мировой войны. И это 1939 год. И, собственно говоря, с чего мы начнем? Наверное, с Мюнхена.
Да, наверное, с Мюнхена. И первый вопрос Григорию Амануэлю – это понимала ли Польша после Мюнхена, что она будет одной из следующих? Или, наоборот, она радовалась, потому что ей достался тоже кусочек Чехословакии?
При этом переделе.
Понятно. Ну, во-первых, я бы хотел все-таки именно сконцентрироваться не на разделах Польши, которые бывали, а именно на начале Второй мировой войны, которая началась 1 сентября 1939 года. Ничто не приходит ниоткуда и не уходит в никуда. Вот в истории аксиома действует лучше, чем где-либо. То, что произошло в 1939 году, конечно, имеет серьезную предысторию, но мы не будем углубляться в предыдущие разделы. А начнем с того момента, который произошел 100 лет назад. Это восстановление независимости польского государства. Произошло это с оружием в руках, в прямом и переносном смысле слова. И борьба шла, как это ни странно, в большой степени именно с Советской Республикой, которая пыталась развить большой успех мировой революции. Известная раздуть это пламя.
Советско-польская война.
Да, советско-польская война, которая закончилась возникновением польского государства и подписанием Рижского договора. Таким образом, Польша возникла, условно говоря, на руинах Первой мировой войны, потому что все-таки это именно Первая мировая война, а тут для слушателей надо, я думаю, еще раз подчеркнуть, что для Западной и Центральной Европы Первая мировая война является самой великой войной, потому что потери в ней намного больше превосходят Вторую мировую войну.
В этих
в том числе,
странах.
Да, в этих странах.
Западные
и центральные.
Да.
Западные и центральные, конечно, нет. Точнее, просто по России, по ленинской формуле мы учили историю, в которой Первая мировая война просто предтеча гражданской. И Первая мировая война у нас, кто-то помнил максимум Брусиловский прорыв.
Угу. Нет, Первая мировая война у нас
как ход в революцию. Не более того, то, что помогло совершить самый большой праздник в нашей истории, который мы до сих пор расхлебываем в полной мере. Что произошло после окончания Первой мировой войны? Версальский мир. Версальский мир не устраивал, конечно, Германию. Не очень устраивал.
А Польшу?
Сейчас. Не очень устраивал Советский Союз. И, в общем, не очень устраивал в определенных позициях Польшу. Потому что Версальский мир навязывал диктат четырех важнее стран-победителей, в принципе, всей европейской системе. Это касалось не только Польши, это на самом деле касалось всех балтийских стран и других стран, которые образовались при развале империи. Австро-Венгерской, Российской империи и Германской империи. Что последовало после этого? Последовал Рапалльский договор между Советской Республикой и Германией.
Тогда еще Веймарская Германия.
Да, но в продолжении, как только к власти приходит Адольф Гитлер, это начинает развиваться огромными темпами. Именно на территории Советского Союза ковались в нарушении Версальского договора, но в соответствии с буквой Рапалльского договора, и в Люфтваффе, военно-воздушные силы Германии, и танковые, бронетанковые войска, которым сумел привести величайшую теорию начала Гудериана, потом развил Роммель, и на которых, в принципе, держалась в большой степени, по крайней мере, первая половина Второй мировой войны. Ну и, конечно, не надо забывать химическую войска, массового поражения и тех немецких специалистов, которые приезжали учиться на Соловки, учиться создавать концентрационные лагеря. То есть все вот эти вот связи между Германией и Советской Россией были достаточно плотны. При этом отношения с Польшей были достаточно тяжелые, потому что, во-первых, в Польше большая часть белой эмиграции. Именно с территории Польши, как и балтийских стран, во многом действует РОВС, российский офицерский войсковой союз. Именно в Польше убивают посла России. А, другое дело, что Польша на это реагирует мгновенно, и человек осуждается в ускоренном режиме, и это не гражданин Польши, а это человек, который участвовал в гражданской войне. Поэтому плюс к этому и Сталин, и все руководители Красной Армии, которые пришли из гражданской войны, помнят о самом тяжком поражении периода гражданской войны. Это поражение именно от Польши. Поэтому отношение к Польше, ну, мягко говоря, в России не самое лучшее.
Да отношения
и,
были.
И отношения
были.
Отношения были восстановлены с Польшей
были дипломатические
в 1923 году. И они были послы, безусловно. И другое дело, что...
То есть состояние войны не было.
Чуть-чуть, ни в коем случае нет. С 1923 года не только не было, но были подписаны два основополагающих документов, под которыми стояли высокие подписи и польских, и советских руководителей. Это договор о ненападении и договор о нерешении проблем военными путями и осуждении агрессии, который, в общем-то, гарантировал обеим высоким договаривающимся сторонам некий статус-кво. То, что политические режимы Советской Республики и Польши при маршале Пилсудском были различны, и после смерти маршала Пилсудского это тоже, безусловно, продолжается. Это, конечно, абсолютный факт. То, что Польша, не соглашаясь, не имея... Польша хочет, безусловно, играть более серьезную роль в Европе, как просто вот страну... с мнением которой можно не считаться. И имеет ли она на это право? Согласно территории и согласно населению порядка 35 миллионов тогда, безусловно, да. Поэтому Польша пытается лавировать между вести переговоры и в Москве, и вести переговоры на Западе, прежде всего с Францией, с которой у Польши очень серьезные исторические...
Какой у нее был официальный статус? Вот, например, там статус Швейцарии – нейтральное государство. Статус Швеции – нейтральное государство. А Польша, она входила в систему каких-то договоров и блоков и союзов,
она,
да?
Она входила во всю систему Лиги наций.
И европейской безопасности.
Ну, европейской безопасности тогда как таковой нет. Европейская безопасность – это наше приобретение после страшной крови уже Второй мировой войны.
Польша понимала, что надо готовиться к большой войне?
Она готовилась.
Что она из себя представляла в военном отношении?
В военном отношении польская армия не проводила такой активной модернизации, как правый и левый сосед. То есть, как это делала нацистская Германия, как это делал Советский Союз. Никакой огромной модернизации.
Ну, нам
и
денег
не было. Нет, и перевода, прежде всего, кавалерийской армии, с основой на кавалерии, на танковую армию, то есть вот то, что разрабатывал Гадурян, и то, что у него очень хорошо подчеркнули молодые советские командармы.
Деголь у него тоже
Да, конечно, у него все подчеркнули. То есть вот это вот решающее значение танков тогда еще в Польше нет. А потом Польша, я бы сказал, с моей точки зрения, вообще концентрируется на несколько другом вещи, потому что для зрителей и слушателей, безусловно, будет интересно узнать, что именно предвоенная Польша является законодателем, например, моды. Не Париж и не Милан, а именно Варшава. И культуре, образованию и многим другим вещам в Польше, я бы сказал, даже выделяется больше внимания, чем
это,
войне.
Ну, это все прекрасно, но уже шла большая война.
Нет, война еще не шла.
Как, ну, приближалась.
Приближалась.
Как они к ней готовились?
Они пытались найти политическое решение, именно ведя очень активный переговор. Но... И с Советским Союзом, и с Германией, и с Францией, и с Великобританией. То есть, ну вот в этом
Польша...
и в том числе с балтийскими странами, которые в то время независимые три
Польша
страны.
Понимала или представляла себе, откуда, или вернее так, по представлению польского руководства тогдашнего, откуда исходила главная угроза для Польши? С востока, с запада, с севера?
Ну, давайте попробуем рассуждать так, как мог бы рассуждать тогдашний польский политик. Какой информации ложится ему на стол? Бывший посол Советской Республики в Польше Антонов Овсеенко репрессирован. Следующий посол репрессирован. Польское население...
Кстати, Войков, конечно, убит.
В Российской Федерации, в Советском Союзе, идут массовые репрессии лиц польского населения. Так называемое дело Прометея, под которое прежде всего загребается и вся интеллигенция, и научная, и культурная, и так далее. При этом на границе действительно внутри Польши продолжают действовать люди, которые не очень любят советскую власть в силу своей исторической памяти, то есть как бывшие граждане Российской империи, так и истинные поляки, участвовавшие в войне под знаменами Пилсудского. В этом смысле первичное опасение, нападение и угрозы исходит для польских руководителей, безусловно, с Востока, с Советского Союза.
Да, но позже Гитлер стал оказывать давление и требовать коридора к Данцигу и так далее. И уже давление пошло с другой стороны.
Да, Данциг, даже делает не столько Гитлер, сколько это делает Риббентроп. Данциг, опять же, по итогам Первой мировой войны, оказывается городом свободным.
Вольный город.
Сейчас нам довольно трудно понять это. У нас вроде как бы нет такого прецедента. Скажем, Иерусалим в какой-то степени пытался одно время быть таким, но тоже ничего не получилось.
Я был в Данциге, у них даже деньги были свои.
Да, конечно. Все было
как
свои.
Маленькое государство.
Все было. Плюс к этому существует ведь анклав, как мы сейчас скажем, это Кёнигсберг. Угу. Восточная Пруссия.
Отделенная,
но которая является частью Германии. Угу. И частью не отобранной у Германии по итогам Первой мировой войны. Это немецкая территория, на которой... которая не просто даже немецкая, она очень важна и в экономике Германии, и, в общем-то, в политической жизни.
Данциг тоже был немецкий город.
Не совсем, нет, он все-таки свободный, нет.
Немецкоязычный, в культурном отношении.
Нет, это смешанная культура, нельзя говорить. Данциг, что он город был абсолютно немецкий, ни в коем случае, нет. Это город, в котором есть на равных... общение и на польском, и на немецком.
Но политический класс Польши разделился на такую, на партии прогерманские, там, не знаю, про французские, про английские, или нет?
Прогерманской партии как таковой не было. Было именно желание после прихода Гитлера к власти, и когда приближается Мюнхен, срок Мюнхена, именно тут возникает ситуация, что интересы и взаимопонимание между именно немецкой стороной Третьего Рейха и польской стороной часто совпадают. Потому что и Германия борется за уничтожение наследия Версаля, и с этим связана и Сарская область, и Рейнская область, заборы, и потом референдум, и включение Австрии в состав Третьего Рейха, и так далее.
Началось.
Да.
И Польша тоже.
Нет, и Польша борется против Версаля. И вот эта вот платформа их объединяет намного лучше, чем с кем-нибудь. Потому что, к сожалению, при всех договорах, которые были заключены у Польши и с Францией, и с Великобританией, и которые, забегая вперед, сразу скажу, и частично и Англия, и Франция выполнили, потому что 3 сентября 1939 года и Великобритания, и все страны Британского Содружества, Австралия, Новая Зеландия, Канада объявляют войну Третьему Рейху.
Объявляют, но не начинают.
Объявляют войну и начинают стягиваться войска и так далее.
Но поляки ждали другого, насколько я знаю.
Да,
они,
конечно.
Они ждали наступления.
Володь, сказать, что поляки ждали другого, не совсем точно, потому что никто не ждал, что война начнется 1 сентября. Все понимали, что она веет в воздухе, но то, что она вот сейчас грянет гром, этого не было.
Сделаем шаг назад. Вот хочу твое мнение. Вот часто поляков обвиняют в том, что они сами под шумок поучаствовали в разрушении и разделе. Имеется в виду Тишинская область, то, что они получили после марта 1939 года, когда немцы...
Нет, купировали... не после марта 1939 года, Володь, а после Мюнхенского соглашения.
Ну, я и говорю, да. Но это и есть после Мюнхенского соглашения. После того, как Чехословакия была в марте и оккупирована немцами.
Нет, оккупация Чехословакии происходит именно в марте, а Мюнхенский договор все-таки несколько
раньше. Это я знаю. Когда они получили
Мюнхенскому договору.
Как можно, как сами поляки трактуют вот этот вот захват и обвинение в том, что они сами, так сказать, погрели руки?
Ну, они очень современно, я бы сказал, это тогда, по крайней мере, трактовали. Там живет большинство населения поляки. Ага. И поэтому это наша исконная территория.
Тишинская область наша.
Ну да. О, то есть такая очень знакомая аргументация. Да, но я сразу же забегу вперед на много лет. И
Сейчас она, кстати, все у кого?
Сейчас она в составе Чехии.
Чехии.
Я забегу вперед. Президенты Польской Республики после восстановления настоящей независимости, то есть после падения коммунистического режима, приносили извинения за это
перед чехами.
И считается это большой политической ошибкой польского государства. Другой трактовки с сегодняшним дней нет. В те времена, в 36-м году, в 37-39-м, безусловно, да. Мы как бы прибавляем себе, в общем, то, что когда-то было частью Речи Посполитой.
Вы говорите, что никто не предполагал, что 1 сентября начнется такое.
Никто, кроме двух людей.
Да. Вот я как раз по поводу...
Или четырех, скажем, добавив Молотова и Риббентропа.
Четырех, которые на банкете сидели в Кремле.
Там сидело.
В августе 39-го, да.
Да, по поводу как раз вот этих. Там, конечно, это последние дни августа. Да, но то есть за пределы все равно вот переговоров между Советским Союзом и Германией это не вышло.
О том, что переговоры были, знали все. Это было красной строкой, условно говоря, во всех. А вот эти вот те протоколы, о которых даже мы в течение многих десятилетий не знали, секретные протоколы, так называемые, которые мы узнали только во время съезда народных депутатов, их никто не знал.
По-моему, Польша же не входила в секретные протоколы.
Входила.
Как же?
Там даже
там
линия была...
Западная Белоруссия, да?
Западная Белоруссия и Западная Украина.
Западная Украина.
Линия разделения.
Ну, это, да.
Другое дело, что если абсолютно точно, то по протоколам Советский Союз должен был вступить во Вторую мировую войну 5-9 сентября. Советский Союз в силу ряда обстоятельств 17.
Немножко оттянул время.
Оттянул и вступил только 17 числа.
Вот вопрос, Григорий. В конце августа, когда вот уже приближались роковые дни, польская армия была уже в состоянии боевой готовности? То есть Польша была мобилизована? Они ждали? У них были материалы там разведки?
Нет.
Ничего,
нет.
Да?
Нет.
То есть для них это была абсолютная неожиданность.
Провокация,
да?
Которая была устроена с расстрелом телефонной станции, которую организовали спецслужбы Третьего Рейха, и открытый огонь в гавани с крейсера, складом, которые были именно польские, и в том числе польской армии, польского флота. Это было абсолютно вот гром среди ясного неба, даже намного больше, чем 4 часа утра 22 июня 41 года.
То есть для них это было абсолютно...
Намного больше, гром среди ясного неба.
А 17 сентября наверное,
17 сентября это было просто знаменитая формула «нож в спину». Она ничего даже не
говорит. Они тоже не ждали этого?
Нет, конечно.
Потому что был договор о ненападении,
да,
был договор о статус-кво, был договор о неприменении силы, и все эти договоры были нарушены.
Да. Больше того, Советский Союз не раз заявлял как раз в период оккупации Чехословакии, ведь там был конфликт. Почему? То есть Советский Союз требовал, чтобы его войска были пропущены через территорию Польши.
Да, сложная история.
На что Бек и СМИН, начальник генерального штаба, командующий войсками Польши, они пришли к выводу того, что если советские войска, входят, то они уже не
выходят. Не выходят, да. Это как показывает опыт. Хорошо. Итак, 1 сентября 1939 года, как у нас было принято говорить, вероломное нападение. Да?
Вероломное нападение.
Каково было соотношение сил и как себя проявила Польша и польские вооруженные силы?
Соотношение сил полностью с огромным преимуществом в пользу нацистской Германии. безусловно. Причем надо подчеркнуть, что если 22 июня границу с Советским Союзом пересекают далеко не только немецкие войска, то здесь исключительно только войска.
Вермахт.
Тут нет, вермахт. Вермахт, СС и так далее. Да. Ну, то есть все войсковые подразделения, которые имелись в составе Третьего Рейха. Но при этом поляки героически сопротивляются, даются. По-моему, 8 или 9 сентября в Москве Сталин и Молотов посылают телеграмму поздравительную в связи с якобы падением Варшавы. Варшава была взята 28 сентября. К вопросу о том, что любят утверждать некоторые современные фальсификаторы истории, о том, что к 17 сентября Польша как государство не существовало. Существовало.
Бои шли везде.
Да.
Бои шли,
бои шли тяжелые, кровопролитные, неравные бои. Лучше всего я бы адресовал любого, кто хочет посмотреть, как это было, к фильму знаменитому Анджея Вайды, который был фильмом «Лётно», да, который основан на судьбе своего отца. Угу. И который был снят в социалистической Польше еще в 70-е годы.
Угу. Григорий, вот такой вопрос. Ну, хорошо, Германия входит в Польшу после провокации на границе. Значит, это предлог для входа в Польшу.
Абсолютно так.
Какой предлог, официальная версия была 17 сентября входа советских войск?
Да. Официальное объявление, которое было распространено по советским средствам массовой информации и по вооруженным силам СССР, о том, что польского государства потеряла. Его нет.
Что, его больше нет?
Его нету. И поэтому мы в первичной формулировке было сказано, что мы идем защитить своих, условно говоря, соплеменников из украинцев,
то есть поляков,
белорусов, евреев и так далее, вот тех, кто жили на этой территории, от войны, которую, значит, вот западные страны развязали. Против этой формулировки категорически выступил Риббентроп, и Шуленбург добился того, что это было поменено, и появилась формулировка, знаменитая по плакату, где солдат с крестьянином обнимается, что мы освобождаем братьев по классу. То есть крестьянство, прежде всего, это в основном все-таки сельские больше районы, те, которые были отделены Советскому Союзу, от панской Польши. То есть вот здесь вот уже полное противоречие. С одной стороны, утверждается, что панской Польши уже нет, а с другой стороны, мы их освобождаем от панской Польши.
Чисто марксистский подход.
Абсолютно.
Классовый подход.
Да.
Угу. Естественно, это все было по секретным протоколам.
Это да. По секретным протоколам было разделение территории. Именно поэтому, на самом деле...
Повисли, да?
Да. Нет, не повисли. Там сложнее.
Сложнее.
Не повисли. Повисли было предложение. Одно, оно не прошло. Прошло-то, был подписан другой. И вот эта вот не совсем точность привела даже к тому, что на самом деле были боевые столкновения между советскими и войсками и войсками Третьего Рейха.
Сталкивались, да?
Сталкивались и были убитые.
И вот этот вот знаменитый...
Их немного было, но там порядка сотни точек. Да.
И вот этот знаменитый парад в Бресте.
В Бресте, да.
Это же, собственно говоря, не парад. Ну, парад, конечно.
Который принимали комбриг Кривошеин и Гудериан.
Да, там просто во время ввода войск немцы перешли вот эту черту.
Да, и они оставляли.
И они оставляли.
И потом уходили.
И они уходили,
да.
И это были проводы немецких войск.
Гриш, вот неправильно я понимаю, да, что который... получается, что вот, кто был в Варшаве, я бывал, я думаю, что мы все бывали, да? Там же она разделена рекой, и получается, что западный берег, он отошел немцам, да?
Нет,
а восточный,
нет.
Прага...
Варшава полностью была в составе Советского Союза, отошли земли западной Украины.
Ага.
Западной Белоруссии в основном.
Угу, угу,
да. Варшава была полностью
под немцами.
Нацистской оккупацией. Разделение Праги, о котором ты говоришь, это было во время Варшавского восстания, когда Прага уже была освобождена советскими солдатами,
это
а на той стороне была
Варшавское
восстание. Да.
Это уже конец войны.
Это 44-й год.
А какова была ли реакция Компартии?
Да, была, потому что в том числе была...
Вот, а разве она не была запрещена в Польше?
Нет, она была запрещена в Польше, но коммунисты были.
Были.
И многие бы находились здесь под эгидой Коминтерна.
Ну да, да, конечно.
И когда я перечислял репрессии, которые были против польского населения, я, спасибо за эту поправку, я не упомянул
коммунистов.
Практически целиком все коммунисты польские, которые были в Коминтерне, тоже разделили судьбу польского народа. И Дмитров, который в то время, вернувшись из застенков Третьего Рейха, возглавил Коминтерн, будущий лидер Болгарии Георгий Дмитров, он выступал, и Сталин его одернул очень жестко и сказал, что нет. Что польской коммунистической партии мы в ней не нуждаемся. Ну, почти дословно вот так.
Потому что Западная Европа-то очень тяжело восприняла это.
Мы не нуждаемся вообще в Польше. Польша, идея, которая витала здесь, и думаю, что она витала и в Третьем Рейхе в большой степени.
Ликвидация.
Это очередной действительно раздел. Тот формулировку, которую Володя предложил в самом начале передачи.
Типа 18
века.
Забыли
про эту страну еще на...
У нас осталось 30 секунд. Я, может, успею тогда все-таки сказать одну фразу, а потом мы ее, если вы захотите, конечно, мы ее разовьем. Мне кажется, что эта идея витала не только в Советском Союзе, не только в Германии, но вообще в Европе. Польшу по каким-то причинам, может быть, вы нам объясните, не любил ее Черчилль. Черчилль, но
французы вроде любили.
Нет. Польша почему-то все время всем мешала. И вот на этой оптимистической ноте мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего...
Надеюсь, что в новостях мы не услышим, что Польша опять мешает.
Нет.
После чего перерыв. Продолжим.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напоминаю, Владимир Рыжков, Виталий Демарский. Мы сегодня ведем из московской студии.
Делим Польшу.
Да, делим Польшу вместе с Григорием Эммануэлем, общественным деятелем, режиссером, историком, политиком. И вот я задал такой неприятный
вопрос. Что Польшу не любили.
Польшу не любили в Европе. Польша была такой нелюбимое чадо, нелюбимое дитя Европы. Ее не любила всегда Россия, понятное дело, да, там вечные были проблемы с Польшей. Значит, Германия
понятное дело, да.
Черчилль, в общем, Англия, да и Франция,
так по-моему. Так ты сейчас ее тоже не сильно любишь.
Она всем как будто такое впечатление, что она всем мешает всем.
Я бы сказал не так. Ну, во-первых, с моей точки зрения, это не совсем так. Отношение к Польше в большинстве стран очень положительное и очень хорошее. Тем более, что за те долгие столетия, которые польского государства не существовало, поляки поселились в очень многих местах. И польские диаспоры, которые всегда очень крепкие, сильные и очень сплоченные, есть и в Великобритании, и во Франции, и за океаном Соединенных Штатов Америки.
Большой,
просто второй по численности город, в котором проживают поляки, после Варшавы, у него интересное польское имя. Чикаго называется. Вот. Поэтому говорить, что очень много в Латинской Америке, в Австралии, той же Новой Зеландии. Нет. Просто вот та самая система, которую я несколько раз подчеркивал, Версальская, в ней не нужны были новые игроки. А поскольку Польша, как крупное государство, и с точки зрения территории, и с точки зрения потенциала, и с точки зрения населения крупного, и страна единственная, еще раз подчеркну, которая в противоборстве Советской России смогла победить реально, она была не... Это либо надо принимать этого игрока как равного на свое поле, а к этому не очень все готовы.
Григорий, вот есть мнение, что если бы все-таки французы и англичане не просто объявили войну 3 сентября, а двинули войска, то Гитлера бы уже тогда можно было разгромить, потому что он не был так силен, каким он стал, скажем, в том же 40-м или 41-м году.
Это очень хорошее, правильное замечание.
Поляки так же думают?
И да, и нет, потому что, безусловно, странная война, как иногда ее называют в некоторых исторических работах, работах и книгах. То есть, де юре война есть, де факто как бы вроде и ее нету. Но если взглянуть на карту, которая в то время есть, то ввести войска в прямое столкновение. Надо было открывать второй фронт. Условно говоря, ну, да, западный фронт западе, на границе западе, Франции, да, и Германии, на границе там Великобритании, через Францию, с той же Германией, прямой границы Германии, да, с Англией.
Ну,
не
нам, война на море. Война на море.
На море, да, без... на море она как раз, в общем-то, уже начинается в этот момент.
Скажем так, отдельности.
Другое дело, что Польше это никак не помогает, потому что...
Ну, поляки ждали, поляки ждали.
Польские корабли оказываются обстреляны зачастую в портах. Ну, и да, уничтожены в портах.
Первые же дни.
Балтийского, да, флота. Польша имеет один флот, Балтийский. Она не имеет, да, в Средиземном море своего флота. Поэтому все-таки отношение к Польше не такое. Тем более, если вспомнить, что в составе практически всех крупных стран, которые участвовали в антигитлеровской коалиции, были польские военные подразделения. Это и наши. И у нас войско польское, дивизия Тадеуш Костюшка. Это и армия Андерса. Армия огромная. Это и в американской армии, и в канадской.
Польша даже после разгрома продолжала воевать в войне.
Да, конечно.
И поэтому она прошла на параде
победителей. Она не только... Там есть еще одна уникальная вещь. Дело в том, что потеряв независимость страны, Польша в весь период оккупации имела... внутреннее, под нелегальное управление государством, где были и университеты, работали все структуры образования, социальных защит.
Своего рода
подпольное государство.
Но было и легальное правительство, признанное всем миром, которое находилось в Лондоне.
Советский Союз
правительство Сикорского.
Да, и с которым Советский Союз разорвал.
То есть, фактически, будучи оккупирована, страна имела внутреннее государство подпольное и имела легитимное правительство, которое находилось в Лондоне. С которым все страны антигитлеровской коалиции поддерживали.
Не на один день Польша борьбу с оккупацией не прекращала. Вот это вот совершенно однозначная ситуация. Угу. При том, что после 17 сентября, когда вот эти вот территории Советским Союзом были заняты, во многом сложилась ситуация очень тяжелая и очень страшная. Когда и именно поэтому... пожалуй, самое кровавое место во Второй мировой войне, это именно то, что происходило вот в этом коридоре, когда все воевали против всех. Когда воевали поляки против украинцев, украинцы против евреев, евреи против поляков и так далее, и так далее. И так далее. То есть все против немцев, потом все против
Сталин советов. Говорил о перспективах Польши?
Сталин несколько вещей очень интересно говорит. Например, вот 7 сентября, когда как бы он уже готов и готов...
Когда уже война идет.
Готово поздравление. Он говорит, что мы ничего не имеем против, чтобы они, западные страны, хорошенько подрались и ослабили друг друга. И на этом фоне как раз всячески отодвигается вступление советских войск. И они вступили тогда, когда действительно Красной армии ничего уже не угрожало. Более того, польское командование отдает приказ не вступать в боевые сражения. Его не все выполняют. Львов защищается.
Говоря,
Гродно защищается героически. Брестская крепость защищается героически против
Красной армии. В фильме Анджея Вайды как раз это тоже очень большой кусок про 17 сентября. Помните, там как
входит... Он начинается с
Куда вы
бежите?
И там Вайды как раз показывает, как это все происходило.
Да. Бежать некуда.
С запада немцы, а здесь Красная армия.
И потом, кроме парадов, который известен, сейчас, наверное, почти всем, кто хочет открыть глаза, была еще ведь одна очень серьезная вещь. Это обмен людьми, который происходил между Советским Союзом и Германией. И при этом обмене, например, было передано евреев порядка 30 тысяч в Рейх. Куда они были переданы? Понятно, что еще не работать в Анзейской...
А Советский Союз кого получал?
Советский Союз получал тоже часть людей. Нет. Там как бы хитрость была придумана, что те люди, которые условно прописаны, понятно, что там не было прописки, на тех территориях, которые отошли к Советскому Союзу, они должны оказаться в Советском Союзе. А те, которые прописаны на немецкой территории, они должны оказаться там. То есть, условно, это основывалось на этом. Если у тебя оставались родственники на западной части, то это было основанием для того, чтобы тебе попробовать переехать под оккупацию нацистскую. Если же ты был коммунист там, был или так далее,
то
ты...
Оба хуже, да.
Это выбор из двух зол.
Из двух зол, да. Оба хуже.
Как выяснялось...
А вот я... Да. Можно я... Да, я просто вчера участвовал, ну, кстати, наблюдатель больше, круглом столе, который посвящен был там проблемам беженцев во время войны. Это в Еврейском музее и в Центре толерантности все проходило. Очень интересная тема, поскольку ни одна страна не хотела принимать беженцев. Там, ну, мы к этой теме обязательно вернемся.
Это отдельная тема, она не совсем больше.
Обязательно об этом нужно рассказать.
Нет, я хочу просто как один аспект этой темы, вот по поводу Польши, потому что вчера о ней тоже был разговор. И в частности в отношении евреев. Да? После раздела Польши в 1939 году на немецкой части оккупированной части немцами, да, начался Холокост.
Нет. Холокост начинается...
Ну, Холокост как
после 42-го года, после
принятия... Да. Но, тем не менее, там евреев никто там по голове не гладил.
Никто не гладил, надо было носить звезду, открываются гетто, куда сгоняется еврейское население,
безусловно. И так далее.
Но Холокоста еще нет.
Ну, да, Холокост как вот, когда окончательно...
Но нарушение прав уже начинается.
Нарушение прав не только евреев. Нарушение прав всех, кто оказывается под оккупацией.
Да.
Вот, евреям достается больше.
Так вот, у меня вопрос-то все-таки. Те же самые евреи, попавшие вот под, хотя бы под репрессии, пока не под совсем уж прямо эту молотильную машину, да, у них была возможность, скажем, бежать на советскую территорию?
Или на Запад?
Как советская сторона воспринимала это? Понятно. Вообще, куда беженцы? Были ли беженцы?
Основное бегство вот в эти страшные дни сентября 1939 года из Польши идет в Румынию. И в Венгрию.
То есть, был коридор тогда,
да? Именно на румыно-венгерской границе было те, кто ушли туда, большей части спаслись. Это касается и войск, и всего остального. Потому что ты совершенно прав, когда ты говоришь о том, что пришлось испытать еврейскому населению Польши. Но я хочу напомнить такую маленькую, мало кому известную ситуацию. Так, Катынский список, который составлен по алфавиту просто-напросто, он начинается с очень популярной в нашей стране фамилии, которую мы очень часто произносим – Абрамович. И на в Катыни стоит памятник, где четыре символа – католический крест, православный, исламский полумесяц и Магендовец.
То есть там было много евреев?
Там было достаточное количество, в том числе и евреев.
Среди вот офицеров?
И офицеров, и среди чиновников, да. Среди пограничных, среди всех. Польское государство не совсем так, как у нас часто выдают, мононационально и моноконфессионально. Нет. Да, поляки составляют большинство, но при этом наличие и других конфессиональных и национальных групп.
Достаточно в госаппарате, в силовых структурах.
Да. Ну, понятно, но они были...
В Польше не было черты оседлости, извините. Да. Она была в Российской империи.
Да, они попали под советские репрессии не как представители той или иной конфессии,
да,
они
как поляки.
Как поляки.
Как военные.
Они их не по признаку еврейства.
Их по-разному. Извини, когда речь касалась священнослужителей, то и как... священнослужители, в том числе еврейские. Когда речь шла о профессорах каких-то, тоже это могло быть.
Скорее, это были социальные группы.
Это были и социальные, и конфессиональные, и национальные, и любые. Потому что объем 58-й статьи позволял найти для любого.
А есть какие-то примерные хотя бы цифры, которые свидетельствуют о масштабах советских репрессий в Польше?
Ты имеешь в виду после захода?
Да, да, по отношению к польскому населению.
Но... Я встречал, что 120 тысяч было арестовано и 320 тысяч было депортировано. То есть, вот, когда создавались колхозы, когда шли массовые аресты НКВД, да, 120 тысяч, Гриш, не ищи, 120 тысяч было репрессировано, и 320 тысяч было депортировано в Сибирь, на Урал и так далее. То есть, довольно значительно. А зашло 620 тысяч, то есть, советская армия тоже была гигантская.
Вот я приведу только одно. Согласно данным НКВД, на Западной Украине найти убежище пытались почти 150 тысяч беженцев, в основном евреи. Из них к январю 40-го года в зону германской оккупации вернулось более 44 тысяч.
А, то есть они убегали и частично их
были потом,
и треть обратно была туда возвращена. Вот у меня вот какой вопрос в этой связи. Итак, в сентябре 1939 года Польша была поделена между Советским Союзом и гитлеровской Германией. Согласно секретным протоколам, стороны, как говорится, выполнили.
Польша была, просто прекратила, к сожалению,
она
свое
существование. Бежала
но не
в Лондон. Вот, а какие режимы были установлены вот к западу от этой разделительной линии, то есть немцами? И какой режим установил Советский Союз? Вот, что было там и здесь?
Ну, если одним словом, и там тоталитарный. Угу. Потому что здесь были изначально, даже когда войска 17 сентября входили, к войскам были присоединены спецчасти НКВД, угу, которые должны были в каждом вести городе, зачистку, в каждом поселке организовывать советские органы управления. Потом было быстро проведены достаточно выборы.
В октябре,
по-моему. И потом уже, по-моему, в октябре сессия Верховного Совета СССР приняла данные территории в состав Украинской СССР и Белорусской СССР.
Как сейчас принято говорить, воссоединение по просьбе народов.
Одновременно еще на самом деле, но это тема другой передачи, это присоединение Западной Молдовы.
Угу.
То есть Кишинев и вот эта вот вся часть.
Бессарабия. Потому что
Бессарабия. Да. Это то, что у Румынии было без войны. К счастью, Румыния отдала без кровопролития это. И, ну и трех балтийских стран,
которые
последовали мгновенно практически
сразу. Что часть
сразу
Польши просто вошла в рейх, как немецкая.
Да.
На оставшейся чисто польской территории было генерал-губернаторство.
Да.
А значит, советская сторона, она просто включила их в
состав Белоруссии, часть в состав.
И на всей территории были стандартные советы, райисполкомы, райкомы партии.
А это хотя бы, извини, да. Да. Это хотя бы формально как-то было оформлено, извините за тавтологию, я имею в виду каким-нибудь там референдумом, выборами.
Нет, это было оформлено выборами, которые проводились с участием...
В Прибалтике мы знаем, там, в 40-м году...
Да. Ровно точно такие же выборы были проведены. Другое дело, что к выборам был допущен только нерушимый блок коммунистов и беспартийных.
Ну, то есть, внешне они соблюли. Знаешь, прошли выборы, были сформированы советы, советы обратились в Москву.
И, две делегации приехали, и они выступали в Кремле на сессии Верховного Совета СССР и попросили о включении их. Что, их просьба всеобщим голосованием была одобрено, ну, и принято.
Это нас и сейчас не удивляет в наши дни. Вопрос в другом. Понятно, как реагировало польское население немецкой части. Да? То есть, тут все ясно было. Агрессия, оккупанты, оккупационный режим. А как принимали советскую армию, Красную армию, те же украинцы западные, те же белорусы? Действительно ли поначалу у них были какие-то, так сказать, радостные надежды, ожидания, что вот воссоединение со своим народом и так далее?
Ну,
или довольно быстро они поняли, что колхозы и НКВД это не то, что
Ну, во-первых, то, что мы это немножко касались уже. Дело в том, что зависело от того, а кто ты есть. Если ты священник, неважно какой конфессии, то ты попадал мгновенно под
репрессии.
Сразу же. Uh-huh. Если ты служил в вооруженных силах, в пограничных силах, в лесной охране, уничтожены были практически все лесники, в почтовых служащие, суды, вот все это, все госслужащие практически сразу попадают под репрессии.
Под арест.
Под
арест, а потом...
Главное, самое большое то, что было проведено в течение 40-го года, это огромные репрессии и высылки в северные и восточные районы Сибири. Восточного Казахстана и так далее.
Да. Там, там не очень много времени было для местного населения, для размышлений.
Было еще принято...
Потому что вскоре пришли немцы.
Еще очень важно. Был принят закон специальный, акт о паспортизации. И всех автоматически,
переписали.
Не спрашивая, желание его или нет. Они все были записаны советскими гражданами. Это в том числе отразилось даже позже, уже намного позже, после Второй мировой войны, на подсчетах, в том числе вот этого страшных цифр Холокоста. Потому что одни считали как граждан СССР, а других, поскольку они граждане Польши, как граждан Польши.
А вот колхозы тоже сразу стали навязывать,
колхозы,
да?
Не
там
очень
с землей,
сильно,
как они там?
Колхозы не очень.
Или не успели?
Почти не успели.
Ну, там получается, что мало. Было? Там было с сентября 39 по июнь 41.
Ну, не с сентября, с ноября-декабря 39-го.
Ну, полтора года у него.
Поэтому колхозы успели... Если мне не изменяет моя память, я не хочу сейчас рыться в этих книгах, в них успели вовлечь меньше трети сельского населения этих регионов.
Во всяком случае, при всем при том, я знаю, что когда уже немцы пришли, да, уже в июне 41 года, в июне-июль, то и Западная Беларусь, и Западная Украина, тем не менее, поначалу их встречало неплохо, потому что считали, что их освободили от колхозов.
Те, кто не имел информации, те, кто верили в пропаганду, которая сбрасывалась, они встречались с хлебом солью.
Ну, а потом
как, впрочем, и любые другие войска встречались с хлебом солью.
Как всегда. Кстати говоря, даже Наполеона встречали с хлебом солью,
да,
в 12-м году.
И Адольфа Гитлера... На территории России встречали хлебом с солью достаточно много, к сожалению. Я одно хочу успеть сказать, поскольку мы это чуть-чуть коснулись, Едвашена.
Да.
Четверть всех праведников
мира. Мы говорим
мира.
О Холокосте, да.
О Холокосте. Ну, Едвашена,
это музей в
центр,
Иерусалиме. Просто.
Это не музей, это центр изучения, да, музея, все вместе. Да. Четверть всех праведников мира, кто спасал евреев, это поляки.
Была и другая сторона, не будем забывать, был и польский антисемитизм.
Я всегда отвечаю на этот вопрос. Я не знаю ни одной страны, где антисемитизма не было. Да. Его не было в Албании до прихода туда коммунистического режима. Но и там Анвар Хаджи поработал.
Спасибо Григорию Аммануэлю. А мы сейчас еще, как обычно, в конце нашей программы поставим нашу рубрику «Голоса блокады». И до встречи через неделю.
Программа «Цена победы».